«Перекресток» на радио «Азаты». Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Диледбек Турсунов. Закон о конфликте интересов. На днях президент Кыргызстана подписал согласованный вариант закона о конфликте интересов. В сообщении пресс-службы президента приводится следующее. Закон нацелен на сокращение коррупции среди должностных лиц. Объяснение дается очень сухо, кратко, не совсем понятно. Чтобы разобраться, что, собственно, изменится в этом законе, мы пригласили на затык наших экспертов. Это доктор юридических наук Кайрат Медербекович Усманалиев и старший прокурор Генпрокуратуры, экс-глава отдела антикоррупционной политики правительства Тилек Саякбаев. Добрый день. Я хочу заранее нашим слушателям рассказать, что Тилек Жанибекович является одним из самых первых инициаторов данного законопроекта. Хорошо, давайте разберемся, что этот закон означает и как, собственно, будет работать.
Ну, давайте начнем с истории. Да? Вот, закон о государственной службе, который сейчас трансформировался в закон о государственной гражданской муниципальной службе. Раньше 9-я статья была. Там в этой 9-й статье была дефиниция, что такое конфликт интересов и как с ним работать. Очень, он был настолько рамочный, много очень. Во-первых, понятие конфликта интересов было размыто со стороны специалистов Организации стран экономического ОСР. Они подготовили очень мощный анализ по всем странам, кто как относится и какие определения есть конфликта интересов. И, соответственно, Кыргызстан еще в 2006 году были сделаны замечания по этому поводу, и мы очень долго с этим тянули для того, чтобы дефиницию или определение конфликта интересов привести в порядок. И сама схема, как работать с этим конфликтом интересов, какие ограничения, запреты, нам все время указывали, что они неполные, что они разбросаны по многим законодательным актам, что не хватает дополнительных инструментариев, чтобы они, как вот мой коллега сказал, оказались мертворожденными, дополнительно, чтобы мы нарастили инструменты, чтобы они работали, потому что это должно быть в комплексе, шестерня такая работа еще должна быть. И в 2012 году группа депутатов подготовили законопроект, но он оказался немножко, вот как бы мягче сказать, потому что пришлось его не переделывать, а его полностью закрыть, да, для того, чтобы начать готовить.
Вот именно в этом году, в том году, в 2012 или 2013, мы с вами познакомились впервые, когда вы еще работали в Минэкономии, занимались как раз-таки разработкой этого нового закона. Прошло 5 лет, и через 5 лет принимает этот закон.
Ну, собственно, что это бородатый закон, это, да, это где-то вот в нашем Кыргызстане, вот с тех пор, как начали разработать закон, это пятая версия. Это вот пятая редакция ушла и была принята, и то, я так скажу, вот если первоначальная версия, которая уходила в Жогорку, что к финалу произошли более 30% изменений.
Чтобы нашим слушателям было яснее, что теперь будет, что изменилось?
Вот самое главное, мы агрегировали разбросанные по многим законодательным актам очень многие вещи, которые просто носили формулировку, а не было вот детализации. И потом я же сказал, что для того, чтобы какие-то вещи, ограничения, запреты, которые мы выставили, чтобы они работали, должны были дополнительные механизмы. Допустим, есть там такие новеллы, как декларация о личных интересах. Да, об этом никто не говорил. Ситуация с конфликтом интересов на местах очень тяжело определить, является ли конфликт, потому что спорный вопрос, очень много вопросов возникает, является, не является. Это. Поэтому нужен был еще создательный орган где-то наверху, который бы отвечал на эти вопросы. Вот эти вещи. Вопросы, связанные с подарками, вот, которые получают наши чиновники в командировках, на рабочем месте. Эти вещи тоже, наконец-то, мы вот формализовали, какие-то рамки поставили, то есть есть уже определение.
Но у нас есть полчаса, я думаю, что на каждый пункт мы вернемся и отдельно поговорим. Я предлагаю начать с того, что вы заговорили о декларировании личных интересов. Это означает, что то есть чиновник должен задекларировать
при входе
то, чем занимаются его родственники, близкие, знакомые, друзья и всякие прочие.
И периодически, да, то есть если у него активы где-то за рубежом внутри, если компания аффилированная, до поступления на государственную службу, службу, чьи интересы он представлял, работал, может быть, в какой-то фармкомпании, чтобы потом ему уже на государственной службе не давали разработку политики или каких-то нормативных актов, принятие решений в отношении вот того бизнеса, откуда он пришел. То есть, примерно так.
Харит Мендербекович, насколько мы знаем, закон о декларации существует в Кыргызстане давно, и, в принципе, все в обязательном порядке, все чиновники должны сдавать. Но мы понимаем, что наши чиновники не с большой охотой идут на этот шаг. Вообще, как, на ваш взгляд, этот закон заработает или нет?
Я не столь оптимистично настроен. Вот тут мы с коллегой немножко вступили в некую перепалку до того, как зашли в студию. Да, тут я, может быть, в резкой форме выразился. Это мертворожденный ребенок.
Да, спор начался из-за того, что написать одно, а на деле...
Написать все, что угодно можно, да. И особенно под, значит, требования, иногда вообще непонятные требования международных доноров, там, каких-то многочисленных организаций, к которым мы безоговорочно присоединяемся, потом берем обязательства. Страна гонится за рейтингом. Ну, я начну вообще с как бы вот, может быть, не совсем прям по закону обсуждаемому, да, уже. Все, это данность. Я исхожу из того, что законы, которые не применяются, они становятся антиценностью.
Я очень согласен вот, со своим коллегой, с Хайратом, потому что действительно у нас есть очень много претензий к действующему закону о противодействии коррупции, дистанционной части. То есть коррупция – это только там, где совершается преступление. То есть система предупреждения немножко как бы вот она сужает и купирует этот закон. Да, и вот практически закон из чего должен состоять? Из гипотезы, диспозиции и санкций. Да? Но вот санкционная часть в наших законах, к сожалению, плохо прорабатывается, и прав мой коллега, что многие законы действительно бывают иногда мертворожденными. Да? Хорошо, вопрос задали по декларации. Вот декларации личных расходов я отмечаю только себя и своих иждивенцев, и, допустим, непосредственно членов семьи, там, супруга. Здесь же в конфликт интересов мы расширили этот спектр, потому что бывают одноклассники, с которыми ведешь бизнес, который, может быть, ближе, чем брат. Поэтому включена норма личные интересы, включена деловые отношения. То есть мы где-то, если даже через соцсети можем определить, что были деловые отношения, или по данным на соцкомитету, что когда-то он был учредителем той или иной компании, то, соответственно, конечно, будем расценивать как ситуация потенциального или реального конфликта интересов.
У меня встречный вопрос. Да. Вы рисуете идеальную картинку. В принципе, здесь основным государственным органом, который будет этим всем заниматься, систематизировать, это государственная кадровая служба, да, то есть уполномоченный орган. Плюс еще субъекты, которых перечислили, это комиссии по этике, значит, отделы кадров, там, департаменты, да, там, разные кадровые. Как бы вот, если это в идеале заработает, я тоже присоединился, действительно. Но насколько вот, понимаете, есть риски того, что насколько мы усложняем эту систему, настолько вот риск того, что она не заработает из-за усложнений. Да? Во-вторых, как бы этот закон не стал как раз-таки дубинкой для устранения своих каких-то оппонентов. Вот эти риски очень большие.
Вот смотрите, вопрос у меня такой был. Сегодня все прекрасно знают, например, что у определенных чиновников есть свои связи, есть друзья, у которых есть бизнесы, которым они могут прямо или косвенно как-то поддерживать их бизнес. Об этом все прекрасно знают. Но вот будут знать еще больше. Ну хорошо, это будет уже на бумагах. Но это как-то ситуацию изменит?
Здесь видите, какой принцип заложен. Вот есть декларация об этих интересах, да? Вот чиновник должен сдать декларацию. Это все расписано, очень хорошо, процедурная часть, там, соответственно, 30 дней установлено, да, там, 5 дней для того, чтобы там принималось решение. Если никакое решение не принимается со стороны руководителя, то этот чиновник, должностное лицо, но дальше продолжать исполнять обязанности. Вроде бы все это логично. Как это все будет работать? Я просто опять возвращаюсь к упомянутому закону о противодействии.
Мне тоже интересно, как это будет работать?
Там тоже заложена похожая схема в том, что вот если вдруг, значит, предложили поучаствовать в коррупционной схеме, то госслужащий должен в письменной форме доложить своему руководителю. Вот. А если руководитель, то есть он не доложил, то его могут уволить. Если он доложил, но руководитель не предпринял никаких мер, то руководителя можно уволить. Казалось бы, простое правило. Здесь похожие правила по принципу идут вот, в законе о конфликте интересов. Но я, насколько вы знаете, за 5 лет этой новой редакции закона о противодействии коррупции эта норма ни разу не сработала. Вот сейчас там обсуждают, что некий чиновник там ездит на дорогущем внедорожнике, значит, компании, иностранной компании, которой выдавалась лицензия. Это вот, я просто спрашиваю, товарищ старший прокурор, вот вы автор этого, это же чистый конфликт интересов, в чистом виде. И не будет никакой реакции, поверьте мне. Кроме того, что мы вот, значит, для вот этих наших партнеров, там, ОСР, вы говорите, там, красиво отчитаться в рамках Стамбульского плана, да, по выполнению, значит, обязательств Конвенции против коррупции 2003 года. Может быть, это на несколько пунктов нас повысит в рейтинге восприятия коррупции, в хорошую сторону повысит, да? Но не более.
Просто я и говорю тот вопрос. Вот я уже второй, третий раз и четвертый раз вот даже хочу задать. Но все знают прекрасно о конфликтах, о существующих конфликтах интересов и в парламенте, и в правительстве, и в разных муниципальных, городских, районных властях.
Вот, вот здесь я как раз разделяю мнение. Люди знают. Я не столь оптимистичен. Да, действительно, вот ситуации, таких ситуаций много, и люди знают, конечно. Но вот как закон о противодействии коррупции, он буксует, вот ситуация, когда 9-я статья прописана, если кто-то склоняет к коррупционным сделкам, правонарушениям, то он должен прийти, заявить руководителю. Во всех госорганах на сегодняшний день разработаны журналы, пронумерованы, прошнурованы. Но я вам говорю, на прошлый год, когда мы их проверяли, эти журналы были практически во всех госорганах. Да, но они были все девственно чистые, да, как коллега говорит. Так и здесь может служить, но он нам нужен. Знаете, этот конфликт интересов иногда его, как вот этот закон называют, вот есть нормы этики. Вот этика остается она до тех пор, пока мы не можем формализовать. Все, что мы можем формализовать, она переходит в закон о конфликте интересов. Есть такой очень интересный тоже подход. И поэтому здесь мы попытались формализовать, то есть в законодательный акт вложить, что мы хотели. Да, но в конце концов, когда-то мы должны были регулировать эти подарки. Да, допустим, когда мы говорим, прекратите все подарки, то бизнес говорит, извините, вот банковская система, мы делаем сувениры, рекламную продукцию, аэропорт говорит, мы делаем эти красочные календари, почему мы не можем дарить?
То есть запрещают госслужащим получать любые подарки? Неважно, от кого.
Нет, там сколько? Почему запрещать? Нужно получить, потом, соответственно, сдать это туда, куда положено. Там есть инструкция, соответственно, да. Можно даже выкупить этот подарок, но опять-таки по определенным, так сказать, процедурам. Ну, бывает, что подарки очень ценные, да. Можно и выкупить. То есть есть варианты. Но
существует ли стоимость, например, подарок должен стоить не меньше такой-то суммы и не больше.
Ну, вот есть такой-то... в Гражданском кодексе 511 статья. Ага. Там как раз говорят, что чиновник может принимать подарки стоимостью не превышающей, ну, если перевести не больше 1000 сомов.
10 минимальных месячных зарплат, да?
Хорошо, что еще вводится? Какие еще понятия?
Наконец-то вот очень четко мы подошли к тому, что как урегулировать вообще, что такое управление конфликтом интересов, да? Как выявлять, верифицировать этот конфликт интересов. Наконец-то мы говорим о том, что есть потенциальный конфликт интересов, реальный конфликт интересов и, соответственно,
вот
конфликт интересов,
который
наступишь. Да.
Для юриста, это устранить. Вот одна из опций, да, которая дается, то есть сам себя решай эту проблему, устраняй конфликт интересов. Как его устранить? Вот у нас есть совет по отбору судей. Председатель этого совета по отбору судей, который год уже, который срок, сидит один человек, который, соответственно, как будто ему медом намазано там. В 2013 году, когда первый созыв этого, значит, получил, так сказать, совет по отбору судей, практически двойку от президента, когда забраковали, да, 20 чем-то кандидату в межрайонный суд, потом пошла дальше, так сказать, эта волна. Тем не менее, значит, снова объявили конкурс, снова этот человек подал, снова он постарался стать председателем. Он является руководителем очень крупной, значит, юридической компании, в которой работает очень много человек, которые ходят постоянно по судам, в которых отбирает их руководитель. Понимаете, да? Это разве не конфликт интересов? Это такое наглое попрание всех этих норм. Это в чистом виде конфликт интересов. Вот вы, старший прокурор, пожалуйста, закон вступил в силу, накажите.
Да, если это он является государственным.
Я вам да? заявляю.
Это есть ситуация конфликта интересов, причем вот очень реальная.
Когда заработают первые, когда мы можем уже воочию увидеть вот то, что закон заработал?
К сожалению, я не видел.
Вот сегодня подписал.
Нет, я, к сожалению, не видел. Последний указ, да? Да, нет, указ. Когда он вступает в силу. Поэтому... Сегодня мы целый день проводим...
Слушайте, смотрите, вернемся опять с самого начала. Мы знаем, вы начали говорить, что вы этим начали заниматься аж 2012 года, и все это время вы пытались продвинуть законопроект. Наверняка в парламенте были люди, которые не хотели пропускать этот закон. Почему? Сталкивались ли с тем, что вот был такой
вот... Было очень интересно. Вот я просто скажу, первый вариант закона был разработан по заказу парламента. Есть такая компания «Адило». Mm-hmm. Фред Хьюстон, Нурлан Албай, вот эта команда разрабатывала. Тогда все это нравилось, но закон он всего лишь состоял из, по-моему, 7 или 8 статей. Да? Но когда уже мы закрыли, разработали уже новый закон, и когда он пришел уже в парламент, и вот на заседаниях, когда сейчас по статьям обсуждали, тогда... Да? Каждый депутат мерил почему-то на себя этот закон. Я всегда говорил, вот я являюсь депутатом, а у меня дочка работает адвокатом. Значит, то есть все время были вопросы личностные. А вот так прям депутат конкретно какую-то статью сказал, нет. Там вопрос стоял личный.
Так почему все это, 5 лет все это тянулось?
Знаете, прошло 3 чтения, потому что действительно в этот период...
Но есть законопроекты, которые пролетают буквально за месяц.
Вот я и хочу сказать, что именно законопроекты, связанные с вступлением Кыргызстана в таможенный союз, они откидывали немножко на задний план вот этот закон о конфликте интересов. Но все-таки он прошел все парламенты, все фракции, все комитеты, первое, второе, третье чтение. После третьего чтения, мы просили еще паузу для того, чтобы депутатам дать разъяснение. У нас были отдельные встречи с группами депутатов, в том числе и даже на Исакуле. Нас поддержала тогда, я не помню, какая компания. Это депутаты сами
нашли. Конфликта интересов нету здесь.
Депутаты сами нашли. Причем они хотели досконально понять, и нас тоже пригласили.
Не коснется ли их?
Да, не то, что не коснется, насколько это соответствует сторонам, насколько вот сказали, может быть, пойдем на поводу каких-то международных организаций, нужно ли это Кыргызстану, вот были такие вопросы. И после этого он только пошел. Потом президент его вернул, потому что были там некоторые огрехи. Все это была создана опять рабочая комиссия. Почему-то парламент здесь действительно практически в течение, вот когда это было в конце прошлого года. И вот буквально практически уже год. И вот для того, чтобы доработать, провести согласование, опять вернуть на 3 чтения и на подпись, ушел год.
Ну вот один из аргументов, который приводился со стороны аппарата президента, ну и президентом, соответственно, да, то, что такое общее мнение было, что он все-таки сыроватый, да, расплывчатый, что, допустим, вот понятие этого акта, да, который там запрещается принимать, значит, должностному лицу, если это совершено в условиях конфликта интересов, то какие акты? Это в соответствии с законом о нормативно-правовых актах. Это вообще все нормативные. И соответственно, и законы, и даже указы, соответственно, да. Вот, понимаете? То есть этот закон сам, если по большому счету его бескомпромиссно применять, да, он может сработать дубинкой и по премьер-министру, и по тем же депутатам, правильно, да? Если вот в такой редакции. Либо там это только сфера, которая относится к об административных процедурах, да. Вот, то есть риски, значит, такого, я просто боюсь рисков такого, скажем так, произвольного применения этого закона, выборочного или избирательного, да, тогда, когда, значит, этот закон вдруг раз и заработал, стал дубинкой, это, значит, крушить отдельных неудобных, так сказать, оппонентов, да?
Смотрите, сегодня последствиями антикоррупционных дел занимается АКС, ГКНБ, прокуратура и финполиция. Нужно ли объединять, что делать что-то одно?
Нет, или это хорошо, есть когда... Есть классификация коррупции, да, допустим, коррупция высших чиновников власти, коррупция, допустим, административная, коррупция бытовая и прочее. То есть, если это в одной руке, действительно, мы получим остро. Но я вот 2 слова, пользуясь случаем, хочу про Генеральную прокуратуру сказать. Я проработал более года, вот я сейчас работаю уже на другой службе, в управлении противодействия коррупции. И вот по итогам 9 месяцев я получил огромное удовольствие, потому что в прошлом году, если было 373 уголовных дела коррупционных, то в этом году уже 323, то есть сокращается. Но растет количество проверок, осуществляемых органами прокуратуры в сфере противодействия коррупции, растет количество актов прокурорского реагирования. Это говорит о том, что органы прокуратуры начали активно заниматься предупреждением, превенцией. То есть они не ждут, когда будет совершено коррупционное преступление, чтобы прийти, одеть кандалы и прочее. То есть вошел механизм превенции.
Насколько коррупция вообще проникла в Генпрокуратуру?
В Генпрокуратуре?
Есть, конечно. Есть он. Ярпачиева задерживали прямо с этой... Мамакеева задерживали. Таких случаев очень много.
Среди моих коллег, когда я работал, она... я не видел даже поглощена. Возможности вот, кого-то вызывать, там, какие-то беседы коррупционные. По крайней мере, я очень честно скажу, не лукавля, вот пока я работал в этом управлении, я работал, мне кажется, с очень порядочными, честными людьми.
В прошедшем времени, говорите, вы еще работаете?
Нет, я перешел просто на другую службу, я перешел в Центр переподготовки прокурорских
работников. Отрадно, что у прокурорских работников появилась хотя бы совесть перепарковывать свои дорогие машины более во дворы, чтобы не мозолили глаза. Действительно, когда проезжаешь мимо прокуратуры и видишь огромные дорогостоящие джипы, невольно задаешься вопросом. Ну, как бы...
Это видимые предметы роскоши. И каждый из них будет говорить, что он взял вот у хорошо, своего что... помощника, у своего знакомого просто покататься.
Нужно ли создавать одну единую какую-то службу?
Как раз к этому подвели. Ну, в этих условиях, да, когда госкадровая служба, по большому счету, вот та редакция, которая шла вот, она от правительства уже, так сказать, которая пошла в парламент, там, по сути дела, таким органом очень важным, который, по сути дела, отвечал, любой закон, один орган должен отвечать. Есть много субъектов, но один точно должен за все отвечать. Да? Это госкадровая служба сейчас. Госкадровая служба сейчас любыми способами, значит, от себя это все отпихивает. Ну, нет у нас ни резерв. Слушайте, ну, по большому счету, это действительно под них подписанный закон. По большому счету. Вот, ну, коль скоро они этим не хотят заниматься, а здесь совершенно правильно было сказать, правоохранительные органы сейчас занимаются только последствиями. Это вот когда уже есть схемы, их надо разрушать и кого-то посадить, да? Или хотя бы там наказать каким-то образом. Все. Я думаю, что есть сейчас такая необходимость все-таки вернуться к вопросу о создании единого, значит, антикоррупционного органа, который будет заниматься проведением этой самой антикоррупционной политики. Лучше даже не говорить.
У нас очень мало времени остается. Все-таки хотелось бы вот по новшествам, да, закончить. Вот мы отметили, что нововведение вводит такое понятие, как декларирование конфликта интересов, вводит четкое понятие, что есть конфликт интересов.
Классификация
конфликта интересов. Что еще мы забыли?
Процедуры, как разруливать эти конфликты интересов. Да, заложены, да. Ага. То есть и верификация, и урегулирование. Вот каким образом, вот здесь вот сам механизм, да, вот он у меня порождает вопросы. Да. Как это устранить, значит, причины возникновения этого конфликта интересов? Это что, от родственника избавиться, что ли? Ну, я утрирую, конечно.
Нет, здесь, когда вот работали над этой статьей, то практически еще страниц на 40 бы этот закон был бы больше. Поэтому это вот рамочное такое заключение, но там есть отсылочная такая норма, что правительством дальше будет разработано это все. Да, пойдет детализация, да,
инструкции будут.
Да.
Что еще забыли рассказать? Важные.
Хочу вернуться, что вот доноры, там рейтинги. Ну, на самом деле, действительно...
Но рейтинги, мы надеемся, Transparency повысится у нас, да, наконец.
Вот в этом году,
а если не повысится?
Нет, в этом году есть большая надежда. Почему? Я просто хочу сказать, что Генеральная прокуратура готовила отчет в ОСР по выполнению Стамбульского плана действий. Стамбульский план действий, он практически все конвенционные нормы, да, все конвенционные нормы как раз включила. И мы впервые из 25 рекомендаций, раньше было 36, потом из 25 выполнили 20. Мы, допустим, если взять другие страны, то мы лидеры. Да, у других, допустим, еще до 14, до 15 не доходит выполненных. У нас 20 выполненных на сегодняшний день. И причем очень ключевая вещь. Если сейчас взять то, что закон о конфликте интересов наконец-то принят, считайте, что у нас уже 21 прогресс из 25 пунктов. А эти 4, да, действительно касаются один системы, судебной системы, остальные лежат из плоскости, так скажем, англосаксонского права. Да? Одно из них – это привлечение юридических лиц к уголовной ответственности. Да, с 19-го года, когда войдет уголовную процессуальную, квазиуголовную ответственность, там уже заложено. То есть мы и там сейчас
получим… Потенциально.
Да, нас 3 года проверяли, делали обзор.
Слушайте, я что-то не понял. А в новых поправках в законе о конфликте интересов не рассматривается такая…
Это вообще новый закон.
Да.
Поправок нет.
Да, новый закон. Не рассматривается как отдельная категория судей, я так не понял.
Нет, у судебной
системы слова нет.
Слова нет, и быть не может. Почему? Потому что когда мы вот с ними проводили переговоры, что они могут давать? Может быть, мы их выделили, может быть, есть какие-то особенности. Они сказали, что у нас есть собственный регламент, все это прописано, у нас есть этические нормы,
кодекс и так далее.
То есть этот закон не касается
судей. Да, судебной власти.
Судебной власти не касается.
Он касается госслужащих, муниципальных служащих,
а также, это очень важно.
Значит, те, которые работают в госпредприятиях, ну, с госдолей имеется в виду.
Ну и последний вопрос. Мы знаем, что президент Жээнбеков своим самым главным обещанием говорил, что он будет бороться с коррупцией. Вот мы видим воочию принятие этого закона. Верите ли вы, что закон заработает?
Вы знаете, закон, конечно, сложноватый, не для всех понятный, и не с первого раза, так сказать, его можно уловить. Но, тем не менее, очень важно, что отметить, да, в принципе,
законы, заложен.
Да, законы должны как бы быть ориентиром. И теперь есть такой информационный посыл, да, для других. Что, ребята, вот вы входите в конфликт интересов, да? Имейте в виду, что за это может быть ответственность. К сожалению, кстати, санкционная часть очень плохо расписана, там практически ее нет. Ну, есть конфликт интересов, ну что вы сделаете? Не написал я эту декларацию, ну что теперь сделать?
А да? Знаете почему? У нас мы просто забыли, как прописывать санкционную часть. Когда мы сели и хотели расписать, не получилось. Скажу честно, мы обратились в Всемирный банк, найдите нам консультацию. Они наняли консультанта. Этот консультант ничего не смог сделать.
Почему меня и не наняли?
Это Всемирный банк, мы просто их задание написали. Но вот я просто хочу сказать, в советское время в положении о каждом государственном органе, когда были задачи, функции, полномочия и прочее, всегда была касса ответственности. Мы в архиве случайно увидели. Сейчас в каждом положении у каждого государственного органа есть все это, кроме ответственности. То есть размыта система ответственности. Это тоже одна из причин. Но я хочу сказать больше.
Становится интереснее.
На подходе еще один проект закона, который в ближайшее время будет направлен на подпись президента.
Слушайте, это хорошо, выявили конфликт интересов. Ну как наказать-то? Чем наказать?
А вот есть одна хорошая норма, потому что действительно была проблема в чем? Ну, там основное это увольнение, да, допустим, сотрудника. И он быстро очень восстанавливался, и причем государство всегда проигрывало, потому что были рычаги, очень тяжелое трудовое законодательство о труде и, соответственно, нормы. И тогда государство просто выплачивало за вынужденный прогул огромные суммы, которые измеряются миллионами. Если взять по итогам года, в регрессном порядке никто не носит ответственность, все это сегодня регулируется. Да? В регрессном порядке некоторые чиновники уже выплачивают бюджет и так далее. Но в 2014 году были внесены изменения и дополнения в закон о государственной службе, соответственно, и в закон о трудовом кодексе, что можно увольнять в связи с утратой доверия. И вот теперь на сегодняшний день мы говорили, что в государственном органе есть комиссия по этике, плюс к нему еще почему-то, но посмотрим, как это заработает, еще дисциплинарная комиссия сегодня в государственном органе, уже есть 2 комиссии, да? Представьте, комиссия по этике, дисциплинарная комиссия. Когда вы спросили, зачем дисциплинарная комиссия, сказали, комиссия по этике, говорит, что кого-то надо наказать, дает рекомендацию, дисциплинарная смотрит меру ответственности, да, пока вот такая ситуация. Вот, да.
Если подытожить, я опять-таки вернусь к тому, что я уже говорил. Должен быть один государственный орган, который возьмет на себя ответственность за исполнение этого закона. Нужно институционально подумать, как создать предпосылки для того, чтобы этот закон заработал. Если он заработает, ну, в идеале, конечно, это эффект будет давать.
Айрат меня спровоцировал, я скажу одну вещь, которую никогда не говорил. Институт уполномоченных, знаете, создавался еще с одной целью. Вот уполномоченный. Потому что, когда мы все время поднимали вопрос о создании институции по предупреждению коррупции, Минфин всегда вежливо говорил, денег нету, не пропускал. И вот мы ожидали, что когда система compliance там институционализируется, начнет работать или, попроще говоря, устаканится, и вот когда назреет такая необходимая институция, мы можем вырвать этих уполномоченных, а их 47, и создать государственный орган. Минфин тогда, соответственно, нас поддержит. Потому что не все 47 попадут, будет какая-то экономия бюджета. Угу. То есть у нас уже есть люди, которые уже умеют успешно бороться с коррупцией, люди есть, которые получают зарплату, то есть бюджет уже предусмотрен.
Ну, есть расчеты, они тоже приблизительные, там от 10 до 30% экономика страдает только от коррупции. И поэтому, если посчитать вот цифры, которые у нас есть в официальной экономике, да, это часть, которая уходит в серую экономику или теневую экономику, посчитать, какой эффект будет за счет создания вот этого уполномоченного органа, эффект будет экономический в первую очередь, положительный. Поэтому к этому вопросу надо вернуться.
Спасибо большое. Сегодня у нас затыки говорили о новом законе о конфликте интересов. В гостях в студии затыка был доктор юридических наук Кайрат Османалиев и экс-глава отдела антикоррупционной политики правительства Телек Саякбаев. Спасибо большое вам.
Спасибо. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.